Слава нашему Господу!
Слава.
Опять имеем возможность и привилегию. В принципе, это даже особенность. Вот стать особенным человеком – это очень серьезнейший вопрос. А вот мы зачастую не задумываемся о том, что Он дал нам такую особенность. Сегодня мы с вами коснемся вопроса, о котором мало кто, может быть, задумывается даже из христиан. Оно так просто это описывается. Мы с вами прочитаем место Писания из Евангелия от Иоанна и порассуждаем немного. Евангелие Иоанна, 21 глава, с 19 по 22 стих. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 19 по 22. Это тогда, когда Господь уже воскрес, являлся ученикам. И был момент, когда Петр сказал: «Я иду ловить рыбу». Они зашли, тут ночь ничего не поймали. На берегу увидели человека. Не знали, кто он. Кто это знает, еще вопрос, знали, не знали, но сердце могло чувствовать. Зачастую сердце настолько чувствует, что не знаешь, как это объяснить. Когда двое идущие были в Эммаус, они говорили: «У нас, говорит, по дороге сердце горело, когда он нам изъяснял Писание». Но мы не узнали его, оно сердце горело. Поэтому для меня звучит, что когда Петр находился с учениками в лодке, то у него там в сердце что-то происходило очень серьезное, глубокое. Когда там увидели силуэт, вы знаете, сердце начинает биться по-другому. Ты не знаешь почему, но оно как-то по-другому стучит. А когда голос доносится, ты уже не выдерживаешь. Ну, здесь так мало об этом описывается. И когда Иисус сказал: «Закиньте», с правой стороны лодки закинули, и уже сеть была полная. Иоанн: «Кто тебе сказал, что это Господь?» Иоанн говорит: «Симон, это Господь!» Знаете, я так смотрю на Петра, я не думаю, что Петр ничего не понял. Петр давно все понял. Петру надо было каплю через край. Услышав, опоясывается, бросается туда в воду и плывет. Встреча, о которой мечтал, хотел, это другой вопрос. Мы сегодня не об этом. И потом они там беседуют, рассуждают. Интересно, что Иисус предлагает почему-то Петру три раза исповедовать свою любовь. Любишь ли ты меня более, нежели они? Ну, один раз можно ответить. Ну, второй раз уже сердце по-другому стучит. А третий раз, ну, стало печально. Я сегодня и не об этом. Дело в том, что нас надо, знаете, за живое взять, зашевелить нашу внутренность, чтобы наше сердце открылось. Чтобы мы могли сказать нашему Господу: «Ты все знаешь, ты знаешь, я тебя люблю!» Даже тогда, когда у меня было отвлечение, было нарушение. «Но ты же знаешь, что я тебя люблю». Я сегодня и не об этом. Мы дальше идем. 19 стих. «Сказав же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога, и сказав сие, говорит ему: „Иди за мною“. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: „Господи, кто предаст тебя?“ Его увидев, Петр говорит Иисусу: „Господи, а он что?“ Иисус говорит ему: „Если я хочу, чтобы он прибыл, пока придут, что тебе до того? Ты иди за мною“». Мы сегодня будем говорить об очень интересном вопросе. Служение, которое мы приняли от нашего Господа, есть идти за ним. Служение, ну, различные тонкости служения. Он дал нам способность быть служителями не буквы, но Духа Нового Завета. Это на своем месте. Но одну из деталей, которые сегодня мы будем с вами касаться. Быть его овцой, слышать его голос и идти за ним, а идущие, говорит, за мной во тьме не останутся. По-другому, идущие за мной будут идти к свету Божьего лица, и в свете Божьего лица будут видеть свет. Дальше. Чем ближе ты приходишь к более яркому освещению, тем более детальнее ты видишь пятна, если какие есть у тебя на одежде. Если плохое освещение, то ты посмотрел на свою одежду, ну, вроде бы терпимо. Когда ты подходишь в вечернее время к каким-то уличным светильникам, ты уже видишь, ну, на одежде, возможно, у тебя что-то есть. Ну, по дороге запачкался или как. Но когда ты приходишь под более яркий свет, то ты начинаешь видеть такие пятна, которые не замечаются. Мне обычно очень сильно нравится заходить, когда вот в эти магазины, где краска продается, и там много разнообразных красок. И вот я бывало так вот стану возле этих расцветок и любуюсь ими. Одна от другой имеет какое-то различие. Но более всего мне всегда нравился белый цвет. Знаете почему? Вот смотрю, все белые краски ты можешь заказать. И уже эти, как сказать, ну, бумажки такого цвета там висят. И вот я смотрю, это, а это белее, нет, это темнее, а это светлее, а это ярче. И вот дошел до самой белой. И там есть, интересно, белая, а еще знаете, какое название есть? Белая ночь. Думаю, вот это да. Ночь, но она же белая. Она белая, но она ночь. А в свое время, знаете, у Израиля было белильничное поле. Это поле, на котором выбеливали, не подбеливали. Подбелить это вот темная одежда, ты ее взял, краской покрасил, ну так скажем. Или деревья, вот знаете, в некоторых странах берут и ствол дерева подбеливают. Снаружи он белый, но внутри же он другого цвета. А тут, говорит, отбелить, это сделать так, чтобы дать реальный белый цвет. Ну и Петр говорит, когда они были на горе Преображения, и говорит, одежды нашего Господа такие были белоснежные. Ну скажи, как человек на земле отбелить не может? Вопрос, зачастую люди на земле отбеливают свои одежды, в правильном смысле слова, в крови нашего Господа, чтобы они были белоснежные. Но не настолько они белоснежные бывают. Когда, говорит, ты приходишь перед лицо Бога, ты начинаешь видеть реально, кто ты есть и что ты есть. Это серьезная вещь. Мы сейчас будем рассматривать с вами вопрос служения, идти за Ним, войти в такую силу света, чтобы в этом свете увидеть малейшую маленькую точку, пятнышко. Дело в том, что с маленьким пятнышком, которое по цвету, ну почти как белое, в небо не входят, это правда. Это правда. Читаем в сборниках, вы можете открыть 1025, 10:25. Следуй за мной. Кто это написал, это, вы знаете, для меня звучит очень вдохновенные слова. Но их так мало здесь написано. Может быть, не все моменты жизненные затронуты в этом песнопении. Я его сейчас читаю как стих. По-другому читаю его не как стих, а как, знаете, когда душа человека начинает это видеть и рассказывает, что происходит. И здесь вот так вот написано в этом песнопении 10:25. Следуй за мной, когда море бушует. Следуй за мной, когда тьма торжествует. Следуй за мной через терни, шипы. Следуй, о, следуй за мной. Следуй за мной, когда в жизни страдаешь. Следуй за мной, когда силу теряешь. Следуй за мной. Помогу я тебе. Следуй. О, следуй за мной. Следуй за мной, когда враг искушает. Следуй за мной, когда друг изменяет. Следуй за мной. Не оставлю тебя. Следуй. О, следуй за мной. Следуй за мной, когда дали темнеют. Следуй за мной, когда очи тускнеют. Следуй за мной. В вечный дом ты войдешь. Следуй. О, следуй. За мной. Вот здесь интересно, Иисус говорит Петру, слушай, вопрос не в том, что он идет, а другие остались. Я хочу, чтобы он шел, но сейчас я говорю тебе, ты следуй за мной. Зачастую бывают остановки жизни. Те не так живут, те не так поступают. У меня нехорошо получилось, у меня не хватает смелости. Я в таком варианте не буду следовать за тобой. Он говорит, следуй за мной. Боже, у меня горечь, у меня боль, у меня страдания, у меня грязь. А он говорит, следуй за мной. Боже, ты знаешь, такая тяжесть, что я не могу голову поднять. А он говорит, слушай, отдай твое бремя мне, следуй за мной. Знаете, есть такое выражение, зачастую картинки такие красивые рисуют, фотографии делают, люди на песке. Но, знаете, для меня это основа легла тех рассуждений, кто-то так говорил в свое время. Возможно, это оттуда и родилось такое событие, так нарисовать картину. Следы. И вот следы Иисуса, а рядом следы человека. Но потом, говорит, вдруг раз и одни следы остались, а человек говорит, Господи, это, говорит, тот участок пути, где ты меня оставил. Иисус говорит, нет, неправильно. Наоборот, это тот участок, на котором ты не мог идти, и я тебя взял на свои руки. Потому, говорит, остались только мои следы, а твоих ты не видишь. Вот так часто бывает. Мы, бывает, не замечаем, несем тяжесть на своих плечах. А это, знаете, как сильно жмет, до такой степени, что голова опускается. Ты не видишь, не замечаешь, вперед далеко смотреть не можешь. А он говорит, иди ко мне, я хочу, говорит, взять твою тяжесть. Ты отдай, говорит, свою проблему, а я, говорит, тебе дал мое поручение, мое служение, которое я хочу тебе передать. Об этом очень интересно описывается послание Колоссянам, 4 глава, стих 17. Послание Колоссян, 4 глава, стих 17. Здесь говорится, скажите Архипу. Это Павел передает интересное такое повеление, напоминание, чтобы возбудить чистый смысл, чтобы затронуть чувства. Вы знаете, когда-то Мария приходит к Елизавете, поздравить надо ее. Сказать так, поприветствовать, порадоваться, потому что ангел Гавриил пришел и сказал, ты знаешь что, вот ты зачнешь, это будет благословение, которое Бог определил, пойми, говорит, твоя родственница Елизавета, у нее уже 6-й месяц, и Елизавета потом говорит, когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего, радостно взыграл младенец во внутренности моей чреве моем, в свое время ангел говорил Захарии, ребенок исполнится Духа Святого от чрева матери. Но это явно видно, что это момент, который случился. Ребенок был крещен Духом Святым. Ну, сегодня мы не об этой тонкости. Голос приветствия. Для меня здесь звучит. Павел говорит Колоссянам. Колоссяне, вот я пишу на церковь, народу Божьему, братьям, сестрам, а вот Архипу я отдельно пишу. Дело в том, что когда наш Иисус воскрес, и женщины там подходили, он говорил, разные моменты есть. Говорит, не прикасайтесь ко мне, скажите, ну, когда, говорит, я восхожу, и там интересная фраза, скажите, говорит, моим ученикам, восхожу к отцу моему и отцу вашему, к Богу моему и Богу вашему. То есть он показывает, я для вас брат. Но там другая одна деталь, которая очень мне нравится к сегодняшнему нашему рассуждению пред лицом Божьим. И он говорит, скажите ученикам, я предваряю их Галилее. Хорошо. А что еще ты скажешь? Скажите и Петру. Скажите и Петру. Вы знаете, как для меня это звучит? Я так вот смотрю на эту горницу, где они там находятся. Вы знаете, ну, наверное, там у горницы 4 ума было. Но есть иногда в жизни такое выражение. Человек, скорбящий о своем состоянии, сидит в 101 углу. Он там, но его нету. Он в переживаниях, в волнении, в своей скорби находится. Он стоит в углу своего отчаяния. В углу, как я сделал, как я сделала. И если ты сейчас скажешь, ты знаешь, мы видели Иисуса, и Иисус сказал, что Он предваряет вас в Галилею. Вы знаете, что Он скажет? Да, Иисус предваряет их, но не меня. Вот что происходит в жизни. Это правда. Иисус сердцеведец, и ему не надо о ком-то говорить. Там написано, говорит, вот теперь, говорит, мы видим, что нет нужды тебе о ком-то говорить. Ты все, говорит, знаешь совершенно сам. Зная вот это, что сейчас творится у Петра, что Петр там где-то находится рядом, и вы сейчас придете и скажете, что я предваряю учеников. Он скажет, ну это не для меня. А вот сейчас, говорит, я вам скажу слово, которое вы скажете для него. Вы знаете, глядя, как звучит? Когда эти женщины пришли и стали говорить, вы знаете, мы видели, я видела, и он сказал, скажите ученикам. Вы знаете, есть в русском языке выражение «отсутствие всякого присутствия». Знаете, что это такое? Вот человек здесь стоит или сидит, его тело здесь, но внутренно его здесь нет. Он в отчаянии, в переживаниях, в мыслях, в горести своей души, в своей сердечной боли, в рассуждении того, что я никому не нужен, никому не нужна, даже, может быть, и Богу. Для меня смотрится так, что когда женщины эти говорили апостолам, они смотрели на все лица и говорили: «Петр, где ты? Петр! Петр! Петр, ты знаешь, что он сказал? Петр, ты слышишь? Нет? Ты здесь? Или где ты, Петр?» Там такого слова не было. «Петр, ты знаешь, что он сказал?» Он сказал: «Скажите и Петру». Я скажу другое, что я чувствую, вижу. Мне приходилось видеть таких людей, когда такой человек этому говорит, он говорит: как он сказал, еще раз скажи. Он сказал: «Восхожу к Отцу моему, Отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». Он сказал: «Пойдите, скажите ученикам». И он сказал, как он сказал? Он сказал: «И Петру». И Петру. И в этот момент человек, знаете, куда идет? На то место встречи, где Иисус сказал: «Скажите Петру». Вот здесь сердце начинает по-другому биться. Вот сейчас мы читаем, Колоссянам здесь написано: «Скажите Архипу, смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Знаете, как для меня звучит? «Скажите Петру, что я его предваряю, ожидаю». Петр, ты принял служение в Господе. Ты в свое время говорил: ты сын Бога живого. А я тебе сказал, Петр, ты помнишь? Блажен ты, Симон Ионин. Не плоть и кровь тебе открыла, но Отец мой, сущий на небесах. Я тебе даю ключи царствия. У тебя служение быть предверником, открывающим дверь для окружающих людей. Он сказал: я тебе дал служение, Бог говорит. Архипу говорит: скажи, ты принял это служение. Не только называться, но и быть Детем Божьим. Ты принял это служение, когда я говорю: дитя мое, ты говоришь: вот я. Ты говоришь: принял служение, когда я говорю: дай мне услышать голос твой. Дай мне увидеть лицо твое. Ты говоришь: вот он я. Когда говорит: не хватает у тебя силы поднять лицо, я говорю: поднимай его. Служение, идти за ним, вот оно служение. Когда мы идем за ним, в нашей жизни происходят очень интересные действия, когда мы идем за ним. Он сказал, говорит, что овцы мои слушаются голоса моего, когда мы идем за ним. Читаем песни песней. 8 главы, стих 5. Песни песней, 8 глава, стих 5. Кто это восходит от пустыни? А кто восходит от пустыни? Пустыня, ничего нету, камни, пустыня, где василиски, змеи, ядовитые такие, это ужас. Кто это, говорит, восходит? Восходить – это подниматься вверх. Восходить – это воздвигать. Между прочим, Иерусалим был построен по интересному закону. Вот мы, говорит, восходим в Иерусалим. Вот мы идем по ступеням в Иерусалим. Вы знаете, в свое время сказано интересно: когда вы увидите все сбывающееся, восклоните головы ваши. Поднимайтесь по ступеням. Говорит, что избавление наше приближается. Восток, говорят, это место, где восходит солнце. Да, солнце восходит, но восток еще одна деталь. Сегодня я, может быть, не успею об этом говорить. Восток – это где востекаем мы на восходе солнца, чтобы встретиться с этим солнцем. А для вас, говорит, благоговеющие пред именем моим, восходит, восстает это солнце и исцеление в лучах его. А начало расцветания дня – это утренняя звезда. Иисус сказал, что утренняя звезда – это Он является. А дальше для меня звучит, что это солнце правды, исцеление в лучах Его – это сам Бог Отец. Здесь говорится, кто это восходит от пустыни? А почему может восходить от пустыни? Потому что дальше сказано: опираясь на своего возлюбленного. Интересно. Опираясь на своего возлюбленного, на своего Господа. Если дальше мы будем рассматривать эти благословения, говорит, они, проходя долиной плача, открывают там источники. Там колодцы открываются.
Если там не было воды, то они будут копать, и там будет эта вода.
В этом случае мне очень сильно нравится момент к сегодняшнему нашему рассуждению, когда Бог вел народа Израиля из Египта, уже были старейшины избраны, и там один из моментов, Господь говорит, чтобы старейшины народа жезлами своими копали колодец. Интересно, жезл, каменная пустыня, и копать колодец. Это тебе не лопата. Это тебе не лом, которым ты будешь землю долбить, или кирка. Нет, это жезл. Ну что жезлом делают? Ну на него опираются. Между прочим, посох на него опираются. Ну, по сути, есть жезл. Ну, наверное, что-то для князя такое, знаете, достойное, чтобы наклоняться. Не наклоняться, а опираться. Но раньше жезлы были, жезл власти, это короткий жезл. На него не опирались на землю, просто в руках держали. И в свое время, когда нужно было кого-то оправдать, к нему жезл просто простирался. Какие у них были жезлы? Короткие, длинные? Не знаю, да хоть какие. Послушайте, 70 человек стоят по кругу или как, и они имеют каждый свой жезл и копают. Интересная картина. Смешная картина. Юродивая картина. Нереальное по человеческому мышлению, а у Бога не так. И вот они копают. Интересно, они за рот так стоят и смотрят. Да, и как вы читаете, как вы понимаете на Писании? И вот они копают, копают. До какой они глубины углубились? Не знаю. Скажите, пожалуйста, а как жезлом откопанную землю можно выбросить из колодца? Никогда не задумывались? Жезл — это не лопата. Это палка. Ну ладно, ты копаешь. Ну накопал, а дальше... Что, руками ты будешь забирать эту землю и выкидывать? Я не знаю. Но я знаю другой. А потом Бог сказал, а теперь вы будете петь песни. Какую песнь, Господи? Вот вы будете стоять вокруг этого выкопанного, ну, ямы, или как ее назвать, куда вы землю, камни эти дели. Ну, это не земля, а песок. И вот они стоят и поют. Я думаю, вы знаете эту песню, нет? Пойте ему! И вот один другому говорит, пойте ему, пойте! И так все друг другу говорят, пойте ему! Кому? Колодцу. Колодец, наполняйся водою! Ну, какова песня? Скажите, пожалуйста. Как долго они будут петь эту песню? Пока он начнет наполняться. Служение? Последовать за ним. Приняли служение? Позвольте, в пустыню народа Израиля зачастую не колодцы открывались, а проблемы, которые они порождали. Вот что творилось. Но Священное Писание говорит, праотцы наши, я имею в виду сейчас пока без не весь народ Израиля, Авраам, Исаак и Иаков, где, говорит, Бог останавливал, они копали колодцы. Если не была вода, то она там будет появляться. Либо Бог останавливал, где там сокрыта уже вода. Он давал последовать. Пустыню сделать садом. Вот здесь об этом говорится. Кто это, который, говорит, опирается на своего возлюбленного и восходит от пустыни? Вопрос. А что с пустыней сделал этот человек? Кто это? Здесь говорится песня песней о Суламите. Если посмотреть, здесь говорится о народе Израиля. Сегодня говорится о нас с вами. Он говорит, ты понимаешь? Я, говорит, хочу, чтобы когда ты заканчиваешь проходить эту пустыню, чтобы там были накопаны колодцы, чтобы дождь потом орошал эту землю. И тогда, говорит, должно быть одно из благословений. Пустыня должна сделаться садом. Боже, внутренность моя должна сделаться садом. Чтобы там было обилие Божьего благословения. Симон, следуй за мной. Ты не смотри, что делается вокруг. Ты попал в проблему отчаяния, переживаний, но ты следуй за мной, я тебе хочу что-то показать. Архим, почему я должен тебе сказать, ты вот то служение, которое принял, ты должен его исполнить. Почему? Потому что в жизни бывают переживания, на которые мы не так реагируем, как хочет Бог. А он предлагает, говорит нам, задумайся об этом вопросе. Очень задумайся. Мы еще немножко будем с вами рассуждать по этому направлению. Книга Судей, 10 глава. Книга Судей, 10 глава. Интересно то, что про каждого судью описывается, кто он был, что он сделал. Про кого-то очень много пишется, про кого-то очень мало пишется. Про каждого из них пишутся какие-то определенные особенности. Что он сделал? Или что Бог через него сделал? Для какой цели сделал? Книга Судей, глава 10, 3, 4, 5 стих. Книга Судей, глава 10, стих 3, 4, 5. После него восстал Иаир из Галаада и был судьей Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах. И 30 городов было у них. И их, то есть эти города, до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в Камоне. Что он сделал? У него было 30 сыновей. Эти сыновья ездили на 30 молодых ослах. Это неплохо. А что еще? За 22 года царствования, я не думаю, что на 22-м году был 30-й город построен. Пораньше. У этих сыновей было желание построить город. И каждый из сыновей построил город. Где ты построил город? Видите, как меня звучит? Город всегда строился в непосредственной близости от источника воды. Источником воды в Израиле не были практически реки. Источником воды это был колодец. Хотя надо было откопать, найти воду, либо откопать и молиться так, чтобы пустой колодец наполнился водою. Это были законы. Города всегда располагались в непосредственной близости от колодца. Для меня звучит, что эти колодцы были возле этих городов. Не написано. Но написано, что 30 сыновей построили 30 городов. Зачем? Они, как и по сегодняшний день, называются селениями Иаира. Удивительный же закон Божьего благословения. Священное Писание говорит, есть люди, которые для себя застраивали пустыни. Да, это правда. Но есть люди, которые во имя Господне застраивают пустыню. Оказывается, здесь рассматривается вопрос. Они настолько, сыновья Иаира, последовали за Господом, что у них была ревность. Им хотелось построить во славу Бога город. Чтобы этот город был помазан Божьим помазанием. Сегодня мы слышали, Бог затрагивал. Самый первый город, который существует в понимании у Бога, это город моей внутренности. Никогда не задумывались об этом? Песня песней называет больше, чем город. Оно называет страна. Внутренность моего сердца есть страна. Возлюбленный к своей возлюбленной в книге песни песней говорит, в стране нашей слышен голос пения настало. Когда мы читаем книгу псалмов, то там открывается эта страна, где голос пения настал. Он извлек меня из глубокого рва, из тенистого болота. Ноги мои поставил на камни и вложил в уста мои новую песнь, хвалу Богу нашему. Что ты хочешь сказать? Я, говорит, хочу сказать, песни песней к этому месту Писания дают ответ. Ты, твоя внутренность, моя внутренность, наша с тобой внутренность, это его страна. И в этой стране настало время пения. Зима прошла, дождь прошел, миновал, цветы появились. Благоухание, познание о Христе стало распространяться во внутренности нашей. Он говорит, пение в стране. Позвольте, в Новом Завете много говорится, но такой фразы вы сразу не найдете. Разве, говорит, вы не знаете, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа? Да. Дальше. Давайте рассуждайте. И Бог говорит, отделитесь от нечистого, я приму вас и буду вашим Богом, и вы будете моим народом. Вселюсь и буду ходить в вас. Бог, которому нету начала ни конца, которого небеса, небес не могут вместить, он должен вместиться во внутренности нашего сердца. Да? Хорошо звучит. Хорошо, ладно, дальше. Мы понимаем, что здесь Бог говорит о своей стране. Он говорит, я хочу поселиться в твою внутренность, не как в маленькую комнатку.
Даже не как в храм, мы понимаем, что мы понимали один из запросов. Когда строился храм, то Соломон сказал: Господи, ну ты сказал, что небеса небес тебя не вмещают. Земля, это, говорит, всего лишь подножье ног твоих, и то в таком, знаете, как сказать, ограниченном понимании, ну примерно. А храм, храм это всего лишь, говорит, для того, чтобы приносить жертвоприношение и всесожжение. Ну да, да, да. В свое время Иисусу задали вопрос: скажи, говорит, какая наивысшая заповедь в первом законе? И евангелисты каждый по-своему пишут, но один из евангелистов очень глубокую фразу говорит, знаете, что он сказал? Он повторяет слова нашего Господа. Иисус, когда услышал этот вопрос, он говорит: слушай, Израиль! Вот оно, начало первой заповеди. Господь Бог наш един есть! Это продолжение начала первой заповеди. И любить Его всем сердцем, душой, крепостью, разумением. Вот она, когда происходит явление первой заповеди. Когда ты слышишь и говоришь: слушай, Израиль! Господь Бог наш един есть! И любить Его! Это один вопрос, а потом уже и ближнего своего. Интересно, что этот человек молодой, который спрашивал Иисуса, он говорит: правильно, учитель, ты сказал, верно, что любить Господа Бога всем сердцем, крепостью, разумением и ближнего своего, как самого себя, это выше всех жертв и всех сожжений. Читали? Оказывается, храм – это всего лишь место для всесожжений и жертв. Поэтому, когда Бог говорит о вопросе «вселюсь в них», Он говорит больше, чем просто о храме внутренности нашей. Он говорит больше, чем о городе. А уже это не город. Это селение Иаира. Да-да-да, но уже дальше он идет. Он говорит: это моя страна. Я, говорит, хочу в моей стране быть. Царь в доме не царь. Мы понимаем или не понимаем? Царь в комнате не царь. Царь в храме не царь. Царь в городе... Ну, наверное, царь. Потому что есть такие государства размером всего лишь в один город. Царь тогда царь, когда он царь в стране. Ну-ка думайте об этом. Он говорит: я хочу это, говорит, благословениями. Вот здесь вот эта тонкость. Им захотелось построить, чтобы он там поселился. И они удостоились этого благословения. Это более чем серьезно. Почему мы сейчас об этом говорим? Мы сейчас с вами еще в одно место Писания будем двигаться. Иисуса Навина, 14 глава. Иисус Навин, глава 14. Это момент, когда они уже вошли в землю обетованную. Иисус Навин их вел туда, народа Израиля. И теперь будет очень глубочайшая правда, которая раскроет секрет, что произошло, когда 12 соглядатаев были отправлены Моисеем в землю обетованную, чтобы принести известие, что там происходит. Вот здесь вот наперед забегая по этой детали, обратим внимание, почему люди видели вот большие города, и у этих 12 соглядатаев было разное мышление, разная точка зрения. 10 человек говорили: города большие, там великаны, мы как саранча перед этими людьми, мы ничего не сможем сделать, мы пришли на погибель. Двое, Иисус Навин и Халев, на тот же самый размер города, на те же самые толстые стены, на тех же самых великанов, и видя, что мы, говорит, такие же, как саранча, они, говорит, по-другому, говорит, смотрим. Почему эти два человека по-другому смотрели? Ну, написывается там, интересно, в Ветхозаветных Писаниях, что, говорит, в нем или в ней был иной дух. Вот этот дух иной описывается вот здесь, у Иисуса Навина. И здесь ставится вопрос. Вот они двое, Иисус Навин и Халев, приняли служение. Служение «следуй за мной». Знаете, что происходит здесь? Иисуса Навина, 14 глава, 6 по 11. Иисус Навин, 14 глава, 6 по 11. «Сыны Иудины пришли в Галгал к Иисусу», в смысле Навину, «и сказал ему Халев, сын Иефонин, кенезиянин, ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божьему, о мне и о тебе в Кадес-Варне. Ты знаешь, ты помнишь, ты чувствуешь. Я сегодня пришел по вдохновению, чтобы мы с тобой вспомнили об этом.
об этом Божье благословение. Сегодня, говорит, пришло время об этом говорить. Ты знаешь об этом. Я тоже об этом знаю. И я хочу тебе сказать, что я знаю. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю. Смотрите, что он говорит. И я принес ему, то есть Моисею, в ответ. Что было у меня на сердце? В моей Библии ударение на что? У ваших есть это ударение? Я читаю именно с этим ударением. Еще раз читаю этот сюжет. И я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. А почему у тебя было на сердце? Почему у вас 30 сыновей было на сердце построить 30 городов? У нас, говорит, было на сердце. Почему у тебя, говорит, на сердце было открыть источники в пустыне? Потому что у меня было на сердце. В свое время, когда Авраам умер, написано, то, говорит, филистимляне засыпали все колодцы, которые он выкопал. Исаак, а кто тебе сказал, что колодцы засыпаны? Наверное, кто-то сказал. А я хотел бы еще пойти к этим колодцам и вспомнить. Папа рассказывал об этих колодцах Божьего благословения, когда Бог останавливал его и открывался таким-то именем и говорил, учил. И папа там копал колодец, а там рядом был жертвенник, а там обязательно возле колодца выращивались деревья. И обычно всегда приходили и первую чашу брали и проливали пред Господом, говорит, вы в радости будете черпать из источников спасения и проливать воду. Жертву Богу приносить. Вода приносится в жертву Богу. Воспоминания вот эти. И он пошел, говорит, и выкопал опять эти все колодцы. И назвал их тем же именем. И надо было вычерпывать с этого колодца. Кто-то рассказывал, Сергей, ты знаешь, когда, говорит, мы были мальчишками, то приходили летние каникулы, и мы ходили все подрабатывать, на поля работать. И там, говорит, были бригадиры старшие, мужчины, парни, которые нас, мальчишек, брали. И нам, говорит, платили деньги. Мы не могли, говорит, большую работу делать, но мы, говорит, на велосипедах далеко за деревнями были поля, и нам, говорит, надо было ездить на велосипедах. Мы искали старые родники, где вода из земли выходит. И что, говорю, вы делали? Мы, говорит, приходили к этому роднику и целый день с родника вычерпывали воду. Ну, маленький родник, ну как лужа какая-то воды стоит. Не то, что это от дождя, из земли. И мы, говорит, вычерпывали эту воду, относили и в сторону выливали. Вычерпывали, и целый день мы этим занимались. Нам за это платили деньги. Я говорю, зачем? Он говорит, пойми, когда вода застоявшаяся, она не годится, ее пить невозможно. Она полуиспорченная. Ее надо вычерпать, чтобы было движение, чтобы была жизнь. Я говорю, ну и что? И вот, говорит, мы вычерпывали дня два или три. Ну и дальше. А потом к этому роднику была уже живая очередь людей с остальных деревень. Слава об этом роднике разнеслась далеко. И люди приходили и перестали черпать. Я говорю, а теперь, говорю, не надо больше его вычерпывать, выбрасывать воду, чтобы он не испортился. Уже, говорит, не надо. Потому что из-за того, что вычерпывают воду и несут ее пить, употреблять, а он все время дышит и подает новую воду, новую воду, новую воду. Я говорю, я понял. Если мы застоявшиеся, там воняет, там жизни нету. Вычерпывать, говорит, надо. Я говорю, а если сделать ручеек, чтобы выходила вода, куда-то вытекала. Он говорит, как раз это и нужно. Но если, говорит, там место не позволяет это сделать, нужно было бы просто вычерпывать. Ах, вот оно что. Так вот, оказывается, в свое время, когда Авраам умер, Исааку нужно было выкопать и продолжать вычерпывать эту воду, чтобы опять заработал этот колодец. Опять назвать его тем же именем. И ждать, пока не следующие люди придут, чтобы могли пользоваться. Но мы сейчас вот здесь находимся. Смотрите, что он говорит. И я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа. А я в точности следовал Господу Богу моему. Знаете, что он сказал? Когда точно следуешь за Господом Богом, то ты правильно делаешь оценку обстоятельствам жизни. Когда мы попадаем в проблемы, это первый признак, что мы не ходили за Господом. Мы попали в проблему. Петр попал в проблему. Другие попадали в проблему.
Но теперь, говорит, глубина твоего покаяния, осознания, ты точно идешь за ним. И ты начинаешь, знаешь, что ты начинаешь говорить?
Когда ты последовал за ним в покаянии, в очищении, в священии, ты знаешь, что говоришь? А я знаю, Искупитель мой жив.
А он простил, очистил и омыл. Я являюсь новым творением. Для меня принадлежат его слова обетования. Я пойду и буду победителем. И сердце начинает течь реки воды живой.
Женщина с Самарии последовала за Иисусом. Ее сердце моментально изменилось. Она пошла, стала другим говорить.
Кого-то прибили побивать камнями. Говорит, где твои обвинители?
Обвинители делятся на 4 категории. Мы это знаем. Обвиняющая сторона – это Бог. Следующая обвиняющая сторона – дьявол. Следующая обвиняющая сторона – люди. И следующая, последняя обвиняющая сторона – сам человек. Обвиняющий себя за свою жизнь, за свои поступки. Совесть. И так дальше.
Иисус сказал, где твои обвинители, женщина? Когда он сказал, кто из вас без греха первый возьми камень и брось. Люди ушли.
Осталось 3 категории обвинителей. Бог, сатана и она. Он спрашивает ее, женщина, где твои обвинители? Никто не обвиняет. Она говорит, никто.
Он говорит, и я тебя не обвиняю. Остается 2 категории. Дьявол и она.
А если Иисус за нас, то дьявол ничего не может сказать. Категория обвинения дьявола уходит тоже в сторону, потому что Иисус прощающий. Он говорит, иди впредь не греши. Ты можешь принять мое прощение?
Ты можешь принять то, что я тебя прощаю?
Сколько людей говорило, я не могу простить себя.
Я себе этого не прощу. Я не в состоянии этого сделать.
Знаете, мне приходилось с разным народом ездить. Едешь за рулем, сидит рядом со мной парнишка, ему лет 16, наверное. Задумался. Тело здесь его, он сидит. Но его здесь нет, он далеко ушел. Я еду так. В салоне машины еще несколько человек. Я на него посмотрел, думаю, ладно, не буду тебе мешать думать. И он говорит, как я жил, как я поступал, пусть так мне и будет. Я достоин этого. Я достоин, чтобы со мной случилось горе, беда.
Я достоин, чтобы мне в ад идти.
Я достоин. Что ему ответить?
Я говорю, ты правильно сказал. Ты правильно сказал. Ты достоин этого.
Я говорю, скажи, пожалуйста.
Он говорит, да, это несправедливо, если меня Бог простит. Это несправедливо, чтобы он меня помиловал. Это несправедливо, чтобы я восстанавливался.
Но я примерно своими словами говорю. Ну, с расчета его 16-летия приблизительно. Я говорю, да, ты правильно сказал. Правильно. Я говорю, ты знаешь что? А вот кто-то взял и вместо тебя отдал свою жизнь, простил тебе все грехи. И вот теперь тебе дает подарок прощение. Тебе в подарок дает милость. Тебе в подарок дает жизнь. Тебе в подарок дает шанс стать другим человеком.
Скажи, это справедливо не принять его подарок? Ты имеешь на это право? Ты достоин того, чтобы не взять этого подарка?
Я говорю, если ты это сделаешь, ты плюешь ему в лицо. Он повернулся.
Ага,
да. Я говорю, так значит, что справедливо поступить? Как? Принять его прощение, спасение. Знаешь, что такое слово принять? А что такое слово получить? Знаем, нет? В русском языке. А принять, это сейчас по-другому будем говорить. Получить. Вот кому-то дают, а кому-то не дают. Понимаем, да? А это вот дают. А теперь ты должен принять. Ты должен со своей стороны протянуть руку и взять то, что тебе дали. Понимаем? Давид говорит, чашу спасения приму. Ты мне дал, а я теперь ее беру. Знаете, как интересно? Вот тебе дают чашу спасения, и ты ее должен принять и всю до дна выпить.
Говоришь, я недостоин.
Он говорит, а я тебя не спрашиваю, я о достоинстве, у нас разговора нету. Я, говорит, имею полное право тебе дать это благословение. Я тебе даю эту чашу, прими ее. Вот он здесь вот об этом говорит.
Знаете, что он говорит дальше?
Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему. И клялся Моисей в тот день и сказал, земля,
по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек. Почему? Ибо ты в точности последовал Господу Богу моему.
А потому ты и принес правильный ответ.
Ты не сказал, грех такой сильный, я не могу победить. Плоть такая сильная, я не могу противостоять. Похоть такая сильная, я не могу остановиться. Дьявол такой сильный, у меня не хватает силы. Нет, он говорит, у тебя не будет этого слова. У тебя будет все могу, укрепляющее меня Иисусе Христе. Я обязательно буду победителем. Я обязательно буду стоять ногами на этом краеугольном камне. Обязательно у меня будет полнота песни в моей внутренности. Обязательно я будет построен город в моей внутренности. Обязательно у меня страна будет наполнена пением. Обязательно отсюда будет благоухание, познание о Боге. Дальше. Итак, вот, Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже 45 лет прошло с того времени. Ага, тебе было 40, а уже 45, и того 85. Когда Господь сказал мне сие слово, сие, Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет. Но и ныне я столько же крепко, как и тогда, когда послал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить. И входить. Знаете, я должен дальше продолжить, потому что это очень серьезнейшие вопросы, о чем, чтобы мы с вами задумались. Почему? Потому что следующая проблема, которая бывает, сейчас мы подходим еще к одному глубокому месту Писания, но прежде чем мы туда подойдем, прочитаем притчи 17 главы, стих 22. Вторая половина стиха нас интересует. Ну, читаем целиком 22. Притчи 17, 22. Веселое сердце благотворно, как врачество. Хорошо тогда, когда это благотворность от Божьего присутствия и помазания. Здесь именно об этом говорится. Когда Бог во внутренности нашей производит действие, то знаете, благотворно, как врачество. Мы лечимся. Он интересную фразу сказал. Они здоровые нуждаются во врачи, а больные. Я пришел призвать грешных и неправедных к покаянию. Я пришел исцелить их. Он говорит, возродитесь, дети, отступники. Кто-то сказал, брат Сергей, ты знаешь, Бог отступникам не прощает. Я говорю, я такого не знаю. Я знаю, что он сказал, вернитесь, дети, отступники. Так говорит Священное Писание. Я говорю, исцелю вашу непокорность. И сам Бог задает вопрос. Как я, говорит, поставлю тебя в число сыновей моих? Ну или дочерей. Как я тебе дам обетованную землю? Знаешь, говорит, я скажу как. Ты будешь называть меня отцом и не отступишь. Это большое благословение. Наши сына сынового Корыта вернулся, потому что он признал себя отступником. Здесь интересная фраза. Оказывается, здесь вот сильное врачество. А смотрите, что делает дьявол. В этом же стихе 22-м. Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости. Но возврати мне радость спасения. Я говорю, тебе даю это благословение, вот это врачество во внутренности. У тебя лечение, у тебя дух начинает исцеляться, у тебя душа начинает исцеляться, даже тело начинает успокаиваться. Врачество. А что дьявол делает? Унылый дух сушит кости. При сухих костях ты не можешь стоять, ты не можешь брать нагрузку, не можешь трудиться, не можешь копать колодец, не можешь строить этот город. Не можешь. Он говорит, я для этого, Бог говорит, посылаю моего сына. Для чего? Для того, чтобы поменять внутренность. Смотрите, читаем место Писания, куда мы сейчас должны с вами подойти. Исайя, 61 глава. Эти слова наш Господь прочитал, когда Он пришел после искушения от дьявола, закончилось искушение, Он пришел в синагогу. Пришел Он в силе Духа, Исайя, 61 глава. Надо понимать, что тот момент, в те дни, в его синагоге, где он был воспитан, или, как сказать, возрастал, читались места Писания или книга пророка Исаии, потому что у евреев не как попало читается. Вот приходит время, читают из пророка Исаии.
И вот именно в эти дни заканчиваются искушения. И именно в эти дни Иисус заходит в свою синагогу. И то были те дни, когда читалось из Исаии. Ему подали книгу пророка Исаии. Он открывает вот это место Писания, Исаия 61 глава, и будет читать. И там он сказал: ныне исполнилось слово сие вами слышано. И все подтвердили, сказали: да. Это, говорит, была правда. Мы сейчас не разбираем момент, когда Иисус читал. Мы разбираем вот здесь, что о нем сказано. И читаем шире, чем наш Господь прочитал тогда. Но тогда не до конца это прочитал, часть всего. Надо было подвести народ. А мы немножко больше прочитаем здесь. 61 Исаия, с 1 стиха по 4. «Дух Господа Бога на мне», то есть на Иисусе Христе. «Ибо Господь помазал меня», то есть Иисуса Христа, «благовествовать нищим». Когда мы читаем последнюю церковь из книги Откровения, а ты не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг, советую тебе купить у меня одежду, потому что ты нагий, золото, потому что у тебя нету средств, и глазную мазь купи у меня и помажь глаза свои, только тогда ты увидишь, что ты слепой. А ты говоришь, что ты разбогател, ничем не имеешь нужды, не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. О, если бы ты, говорит, был холоден или горяч, а как ты теплый, то есть жизнь прекращается. Рождаются дети всегда горячие. Если рождается мертвый, то он теплый, знаете? Если живой умирает, то горячность тела начинает охлаждаться. Еще не умер, но уже процесс. Если мы внимательно посмотрим на седьмую церковь книги Откровения, знаешь, что мы увидим? Что в этой церкви походил дьявол. Вор пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Посмотрите состояние церкви. Ни холоден, ни горячий, уже вот отмирающее. А обокрал, одежды нету, нагие. Обокрал вера, чтобы вера ваша или наша испытанная была драгоценнее гибнущего, хотя огнем испытываемо золото. Веры нету. Это же прообраз веры. Глазная мазь. Глаза слепые. Народ сей сомкнул свои глаза, заткнул свои уши, окаменел свои сердца. Ну, церковь. Вопрос сейчас не в этом. Нищим. И вот наш Господь в книге Откровения, вот этой нищете церкви, пишет послание. И говорит: Иоанн, напиши этой церкви, этому народу, напиши послание. Дух Господа Бога на мне. Вот что он говорит фактически. Ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, разбитые сердца. А как это они разбитые? А я, говорит, подобен как разбитому сосуду. Это знаете, как получается? Бог в нашу внутренность вливает помазание свое, оно вытекает. Он вливает, оно вытекает. Знаете, однажды я жил в аренде помещения где-то, вот, ну, вернее, поселился туда. А хозяин говорит: вот смотри, какая 200-литровая бочка, хорошая, железная. Вот воду будешь собирать, будешь растения поливать. Я говорю: да у меня маленькие дети. Я говорю: не надо мне бочку забирать. И хозяин взял эту бочку и стал от земли поднимать. Бочка поднялась, одно осталось. Проржавело, приржавело. Вот из-за того, что оно пока стоит, ты наберешь полную бочку, через некоторое время ты воду никуда не потратил, она раз и утекает у тебя. Разбитые сердца, разбитые сосуды. Ты туда наполняешь, а оно все вытекает. Помазание потерялось, вера потерялась, надежда потерялась, радости нету, потому что пробитый или разбитый сосуд, это когда греху дал место, он пробойну сделал. А он говорит: я хочу это исцелить. Я не пришел тебя ругать. Я, говорит, не пришел тебя обвинять. Если ты захочешь, я, говорит, сейчас буду производить это большое действие. Послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Проповедовать пленным освобождение. Юзникам открытие темницы. Слушай, ну вы, говорит, можете говорить, что вы народ Израиля. Но вы же в темнице. Я хочу до конца разрушить эту темницу. Я хочу так открыть, чтобы вы добровольно вышли, разломали ее. И стали строить новый город, новую страну вашей внутренности. Знаешь, он дальше говорит. Проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех следующих. Что такое день крещения? Знаете что? Когда Давидка маленький был, ну сколько ему было лет, он пас овец у своего отца. И вот этот Давид, интересно, потом, когда с Голиафом надо воевать, а он же уже был оруженосцем у Саула. Интересно, чего Саул никак не мог узнать себя оруженосцем, это другой разговор. И позвали Давида, говорят, слушай, Саул сказал, ты будешь идти против этого Голиафа? Вы знаете, там интересная фраза. Когда, говорит, я пас овец у моего отца, у твоего раба, Иессея, приходил медведь или лев, забирал овцу, я гнался за ним. У пророков написано, сам Бог говорит, интересную фразу у пророков, когда вы, пастухи Израиля, гнали за вашей овцой, чтобы отнять ее у льва и медведя, то вы догоняли льва и медведя. Вы догоняли вашу овцу. И знаете, что вы брали от вашей овцы? Оставался кончик уха, кончик хвоста и кончик копыта. Вот что вам доставалось от вашей овцы, когда вы догоняли. Так написано у малых пророков. Овцы уже не было, ее сожрали, съели. А Давид говорит Саулу, когда медведь или лев приходил, я гнался. На меня звучит так. Да, мы же пастухи же тоже, мы тоже гнались. Ну ты же пацан, ты же молодой, ну а кто ты там такой? А мы уже люди взрослые. Дело в том, что когда Голиафа голова была отрублена, то Ионафан, сын Саула, стал дружить с Давидом. Так что по возрасту получается Саул для Давида, как его папа по возрасту. Понимаем? И вот сидит почтенный дядя такой, царь, в свое время он же пас, он же своих этих искал, а ослицы когда потерялись, значит он тоже пас, он знает, что это такое. Пастухи Израиля. Да, мы тоже гнали, знали, да, догоняли. А Давид говорит, когда я гнался, я догонял и отнимал. Да, мы тоже отнимали кончик уха, кончик хвоста и кончик копыта. А Давид говорит, я целиком барашку отнимал. А если, говорит, на меня набрасывался, говорит, я его брал и растерзывал. Владычество на раменах. Рамено – это часть предплечья и плечо. Рамено называется. Владычество на раменах – это овца живая, целая, невредимая, лежащая на двух плечах. И ты ее несешь. Вот оно. Кстати, о раменах благословения есть второй смысл. Когда младший сын возвращался к отцу от свиного корыта, то владычество на раменах отца было возвращение сына и покаяние. А теперь обратная сторона. А владычество на раменах сына это было. Отец упал на плечи сына, целовал, радовался, торжествовал. Замечаем, какое было благословение рамен у сына. Говорит, принесите одежду, обувь, перстень. А на перстне там интересный закон. Это не печать, это не кольцо, понимаете? Это была печать. Печать фамильная. Пожалуйста. Омывается, приводит себя в порядок и дальше. Так Давид интересную фразу говорит. Я гнался, догонял и отымал. Знаете, что мы сейчас с вами прочитали? День мщения. И что я читаю эту фразу? Проповедует ли это второй стих? Господне благоприятное и день мщения Бога нашего. Так напасть на дьявола, чтобы ему так отомстить за то, что схватил овечку мою. Я не иное вижу, как это величайшее благословение. Моя овечка. И стоять, я помню, маленький был, мне настолько нравилась эта картина, ну так люди нарисовали. Это было для моего сердца неописуемо. Кучерявые волосенки, красивое лицо. Так написано, когда Давидку надо было помазать на царство, вот он вошел, белокурые, это кудряшки у него такие, понимаете, белокурые. С приятным лицом, красивое лицо. Там красота была неудачного сочетания костей и мяса, мы понимаем. Когда Стефана побивали камнями, лицо его было как лицо ангела. Отпечаток внутреннего присутствия, что Бог присутствовал в Давиде, и что помазание было на Давиде уже дано. Дело в том, что пророк освящал дом Иессея. Старейшины освящали город. А нельзя было сесть за трапезу, нельзя было эту жертву принять, пока мест не было Давидки. И вот Давидка зашел, и Бог говорит, встань, пророк старец, поднимается перед пацаненком, мальчуганом. Нет. Не перед мальчишкой. Пред помазанием, присутствующим в этом мальчугане. Встань, вот он. У него, говорит, было приятное лицо. Я говорю о картинке, которую видел. Она большая была, маленькие были репродукции. Растерзанный, убитый левый. И вот полуколенка так на этом ледовитке, вот так нарисовали. И он держит барашку у себя на груди. Для меня это всегда было счастье с раннего детства. Я все время это видел и понимал. Говорю, Боже, ну, наверное, я что-то понял. Наверное, что-то понял. Вот здесь он говорит, вот оно мщение. Держать овечку у себя на груди, на плечах. А вот он отомстил дьяволу. А теперь победа. Дальше. Но мы сейчас приближаемся к другому моменту, еще больше. Возвестить, да, идея мщения Бога нашего, утешить всех сетующих. Сетующие, это каждый сетует на свои грехи. Ну какой я? Ну что же я сделал? Ну что? Ну почему? Ну как я мог до этого докатиться? Ну как я свалилась туда? Ну как это получилось у меня? Ну я себе этого не прощу. Нет, ты не имеешь права так говорить. Ты приходишь к нему и говоришь, Боже, я и хочу идти за тобой. Вот те, которые опираются на него, они выходят с пустыни. Вот что происходит. Пес, следуй за мной. Да, у тебя три отречения. У тебя три исповедания твоей любви. Я говорю, хочу тебе подчеркнуть, что ты любишь меня больше, нежели они. Слушайте, что там случилось с этими учениками, которые рядом с ним? Что? Петр любит Иисуса больше, чем мы? Но Иисус-то не ошибается. Он же не ошибается. Ну как это он такое сказал? Это уже другой разговор. Он знает, что сказал. Но мы дальше идем. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение. Пепел брали на себя, сыпали. Землю брали на себя, сыпали. Волосы на себе рвали. Одежду на себе рвали. Это вопросы поста. А есть еще один из моментов, когда вот так, ну как же я такое сделал, ну как, вот в таком состоянии. И он говорит, вот теперь, вот такие, которые сетующие, в таком пепле находятся, говорит, слушай, говорит, радость надо им дать. Читаем. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение. Вместо плача елей радости. Вместо унылого духа славная одежда. А мы с вами сейчас прочитали до этого. Унылый дух сушит кости. А вот когда от этого унылого духа Бог помог нам освободиться, вот в чем проблема. Зачастую народ, когда приходит и кается, оставляет себе унылый дух, который сушит кости. Там нет движения. Считает, все не до конца прочно, не до конца очищено. Он говорит, принеси все, до конца, говорит, следуй за мной. Дальше читаем. Еще раз это третий стих. Возвести сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдой, насаждением Господа во славу Его. А что теперь, говорит, с ними будет происходить после того, когда с ними произойдет вот это перерождение? И вот это нам сейчас нужно задуматься. Сейчас мы будем подходить к молитве, Бог даст. И застроят, то есть они, пустыни вековые. Восстановят, то есть они, восстановят древние развалины. И возобновят, то есть они возобновят города разоренные, остававшиеся в запустении с давних родов. Значит, они восстановят колодцы, если засыпанные. Они восстановят взаимоотношения свои с Богом. Они станут благословением для народа, для церкви. Это говорит, благословение превратится в такое помазание. Павел говорит, теперь мы живы, когда вы споете в Господе. Вот оно, говорит, благословение. Мы сегодня рассуждаем о вопросе. Ты принял это служение. Служение идти за Ним. Когда ты, говорит, повинуешься полностью Ему, Он настолько очищает и освобождает, что ты становишься новым творением. Он настолько освобождает тебя, что ты уже начинаешь понимать и думать, что тебе надо делать. На следующий день, когда вернулся младший сын от свиного корыта, вы знаете, я его не вижу без дерева находящегося. Я его, знаете, не вижу? Он уже вышел как хозяин. Он смотрит, что нужно сделать? Он не может спокойно быть равнодушным. Мне брат рассказывал, я, говорит, так сильно заболел. Я, говорит, попал в больницу, в госпиталь, и там, и здесь, и там, и здесь. Не могу ничего делать, не могу, ничего не хочется, ничего не получается. И вот однажды, говорит, утром я вышел, встал на своем крылечке, в своем доме, посмотрел вокруг, и вдруг в мое поле зрения попал куст цветов. Он сухой стал, стал засыхать, стал увядать. Я так, не надо, чтобы он засох. Я сразу взял лопату, взял еще тачку какую-то там, ну, чтобы пересаживать, выкопал ведро воды его, понимаете, поставил землей в другое место, перенес, там посадил, дальше стал работать, дальше работаю. Мне, говорит, работать захотелось. Вечером уже уставший. О, слушай, целый день, говорит, мне не надо было ни ложиться, ни отдыхать. Я, говорит, понял, что я выздоровел. Когда выздоравливает внутренность человека, ты хочешь трудиться. Ты спокойно не можешь сидеть. Слушай, но другие, говорит, судьи, которые восставали в Израиле, они, говорит, не строили каждый сын по одному городу. Слушай, мальчишки, что с вами, ребята, что с вами? Вы знаете, для меня что звучит? Так, ну что будем делать? Мы будем строить или не будем строить? Я не вижу этого. Каждый пошел и стал строить город. Слушай, а почему у вас такое желание? Он говорит, когда ты вот принимаешь это Божье благословение, ты послушался идти за ним, ты не смотришь, другие не строят, или что они делают, ты строишь. Ты смотришь, что в церковь никто не хочет приходить. Тебя не интересует это. Ты говоришь, я знаю, там находится мой искупитель, и я иду вместе с ним на это общение. Потому что есть одно величайшее благословение в книге Откровения. Все скиния Бога с человеками. Все скиния, привыкли говорить, скиния это здание, это палатка. Да, да, правда. Но первое слово у палатки, скиния, означает место встречи. Это место встречи Бога с человеком. И это постоянное место встречи превратилось в скинию. А этой скинии придали форму. Не в смысле формальная сторона. Ну просто, послушайте, все скиния Бога с человеками, Самарянка говорит, где место поклонения, гора или Иерусалим? Он говорит, в духе истине, скиния, вот она. И вот сегодня у нас как раз эта молитва теперь. Боже, оказывается, церковь, оказывается, это страна твоя, оказывается, это город, это моя внутренность. И когда говорит, я даже один приду, один на один, закрываешь двери, молишься, получаешь тайну. Я, говорит, еще просыпаюсь, я, говорит, мне когда просыпаюсь, ты все еще со мной. Я насыщаюсь образом твоим. И ты, говорит, решаешь мои вопросы. Боже, помоги нам вот так задуматься. Я хочу опять прочитать вот этот вот 10.25 из сборника, чтобы нам напомнить еще раз этот сюжет. Хотя, вроде не из Библии читаем, но из Библии оно взято. 10.25 сборника. Следуй за мной, когда море бушует. Следуй за мной, когда тьма торжествует. Следуй за мной через терни, шипы. Следуй. О, следуй за мной. Следуй за мной, когда в жизни страдаешь. Следуй за мной, когда силу теряешь. Следуй за мной, помогу я тебе. Следуй, о, следуй за мной. Следуй за мной, когда враг искушает. Следуй за мной, когда друг изменяет. Следуй за мной, не оставлю тебя. Следуй, о, следуй за мной. Следуй за мной, когда дали темнеют. Следуй за мной, когда очи тускнеют. Следуй за мной, в вечный дом ты войдешь. Следуй, о, следуй за мной. Слава нашему Господу, склоняем колени, молимся. Владыка Господи, благословенно Твое святое, чудное, славное имя. Благодарность Тебе, что Ты могущественный и силен. Мы благодарны Тебе за благословение Твое, которое обогащает печали сегодня приносит. Мы благодарны Тебе, потому что это милость обновления Твоего, день, который сотворил Ты для славы имени Твоего. Мы благодарны Тебе, что Ты желаешь, чтобы область наша была преисполнена помазанием славы Твоей, чтобы голос пения настал в стране Твоей. Боже, чтобы это пение было, потому что помазание славы Твоей. Господи, чтобы это ликование было торжество, потому что Ты всемогущий Господь. Боже, Ты тот, который извлекаешь ноги наши из тенистого рва, из глубокого болота. Боже, мы благодарны Тебе. Поставляешь ноги наши на краеугольном камне, который являешься Ты. Ты сказал, врата ада не одолеют наследие Твоего. И мы благодарны Тебе, что это Твое благословение, чтобы в Твоем саду, в Твоем цветнике, в Твоем винограднике, владыка, ведь дальше путем Твоим, Твоим, чтобы имя Твое было прославлено. Мы благодарны Тебе за предложение, которое даешь и Ты, что Ты освящаешь внутренность нашу, наполняя славой помазание Твоего, действием Твоей благодати, силы Твоей могущественной. Ты сказал, разве есть для Тебя что-то сложное? Разве есть для Тебя что-то трудное? Ты сказал, чтобы мы не смотрели на то, что, может быть, что-то у кого-то не получается. Может, у наших родных и близких не получается. Не так они, может быть, стоят. Может, не так обратились к Тебе. Не настолько служат Тебе. Может, кто-то охладели. Может, кто-то упали. Может быть, споткнулись. Может, кто-то потерялись. Остановились. Господи! Но Ты сильен. Ты сказал, не смотри, что лев и медведь уносит. Смотри, как Давид гонится. Не смотри, что в других случаях у кого-то оставалось только достояние. Кончик уха, кончик хвоста и кончик копыта. Но Давид всегда возвращался с владычеством на своих раменах. Это благословение Твое. И мы благодарны, что благословение принадлежит нашим женам, мужьям, родителям, детям. Господи, у кого какое семейное положение, братьям, сестрам, мы благодарны Тебе, владычество на Твоих раменах. Ты восстанавливаешь согнувшихся, хромлющих оздоравливаешь, исцеляешь, слепым даешь прозрению, измученных выводишь на свободу, расторгаешь всякое ярмо, снимаешь всякую тяжесть и ведешь дальше. И, Господи, наполняешь уста нашей победной песни. И мы благодарны Тебе. Ты называешь ее несуществующее, как существующее. Ты сказал, копай колодец, копай. Копай. И потом по этому колодцу. Потому что Бог сказал, что будет наполнение. Боже, да будет такое наполнение в нашем сердце, в наших домах, в наших семьях, в наших родных и близких, в наших мужьях и женах, родителях и детях, братьях и сестрах. Да будет наполнение в церкви Твоей. Устрояй и созидай церковь Твою, доставь имя Твоего Святого, потому что последнее слово Твое за Тобою, а не за людьми, потому что оно Твое слово. Ты сказал, земля и небо пройдет, но не ее черта не пройдет, и слово Твоего, и Твое определение, которое Ты определил, а Ты будешь исполнять его. О, Господи, очень приятно слышать то благословение, о котором сказал Ты в книге Иова. Поручись сам пред самим собою за меня. Боже, Ты поручился сам пред самим собою за каждого из нас, за наших родных и близких, за наших мужей и жен, родителей и детей, братьев и сестер. Господи, у кого какое семейное положение? И на подвиг души своей Ты смотришь с удовольствием, потому что воля Отца благоуспешно исполняется рукою Твоею. И мы благодарны Тебе за это благословение, за этот праздник, за этот день, за Твое утешение, что Ты знаешь, Бог, Отец, и мы Твои дети, что Ты, Отец, даровал нам такого пастыря в лице нашего Господа и Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи, преступления, беззакония наши. За преступников сделался ходатаем, воскрес для оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. Пришел, чтобы разрушить дела дьявола, разрушить окончательно, чтобы мы стояли твердо и непоколебимо. Да будет нам во славу имени Твоего Святого. Напояй Твой сад, цветник, Твой виноградник каждое мгновение. Прими благодарность, будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава